Дорогие наши радиослушатели, сердечно приветствуем всех, кто настроил свои радиоприемники на волну 11.50, средние волны в районе Большого Сиэтла. Я, ваш постоянный ведущий бесед в студии «Радио на пути», приглашаю вас на еще одну увлекательную встречу. Но вначале, как обычно, несколько дежурных объявлений. Может быть, кто-то слышит нас в первый раз и не знает, что с нами можно связаться по телефону. Наш бесплатный телефон 1-877-627-8844. И хотя мы не в прямом эфире, мы рады общению с вами. Если вы захотите задать вопрос, пообщаться вот с нашими гостями, кроме прямого эфира, еще раз наш телефон 1-877-627-8844. Наши программы, кроме средних волн здесь, в районе Большого Сиэтла, можно также слушать в интернете на пути.info, это интернет-радио «На пути». И подкаст наших передач можно найти на сайте Церкви Спасения, в которой мы записываем эти программы, в студии, которая находится в этой церкви, salvationbaptistchurch.com. Сегодня у меня в студии очень интересный гость, это мой брат во Христе Александр Савельев. Приветствую вас, Александр.
Добрый вечер.
Очень рад, что вы нашли возможность быть с нами сегодня. И хотел бы поделиться об Александре, о том, что он пишет стихи прекрасные, наполненные смыслом, христианские стихи. Сегодня мы будем говорить не только о стихах ваших, собственно, Александр, но и о том, что можно назвать, ну, не знаю, поэтическим клубом или целой ячейкой, таким вот христианским возрождением в районе Большого Сиэтла. Или какое у вас название вашего клуба, когда вы собираетесь?
Мы совсем недавно дали название нашей литературной студии. Было много различных вариантов. Остановились на названии «Доброе слово».
Те слушатели, которые останутся с нами, услышат также и о том, как можно воочию познакомиться не только с Александром, но и с еще несколькими его коллегами, которые занимаются стихосложением, а также бардовским искусством. Дело в том, что в конце ноября в районе вновь-таки Большого Сиэтла, в одной из церквей в городе Де-Мойн, в Брянской церкви, как ее называют, или в церкви Благовестия, это русская баптистская церковь, состоится творческий вечер. Но о нем немножко позже, как говорится, обо всем по порядку. Александр, немножко мы уже вас представили, но каждого гостя мы просим также рассказать немного о себе. Будьте добры, пожалуйста.
Я родился в Сибири, в семье обыкновенных рабочих. Еще в моем раннем детстве родители решили переехать на Северный Кавказ, в Кабардино-Балкарию. Ну, собственно, где я и провел большую часть своей жизни, пока в 2006 году не переехал в Соединенные Штаты. Ну, можно еще сказать, я из семьи неверующих людей, родителей. Вот. О Боге слышал кратко от моей бабушки православной, которая водила меня иногда в храм. Ну, вот, собственно, уверовал в 16 лет я.
Как произошло это? То есть вы попали на богослужение, как-то услышали о Христе?
Это случилось еще вот в школьные годы, чему я особенно рад, поскольку жизнь моя радикально изменилась и поменяла направление еще до того, как я вступил во взрослую жизнь, где мог бы наломать немало дров, живя греховной жизнью без Бога. А мне тогда было 16, выпускной класс. В бесконечных попытках не отстать от всех, не быть изгоем, учился делать то, что делали мои сверстники. То есть сквернословие, дискотеки, выпивка, сигарет, ну, все, весь набор, скажем. Вот. И тут в классе появляется новенький, который, впрочем, до этого учился в параллельном классе. Вот. О нем я знал, что он баптист, но мне это особо ни о чем не говорило, кроме того, что, ну, какая-то секта, какое-то общество, и все. Я присматривался к этому человеку, обнаруживал все большую и большую разницу с теми христианами, которых я привык видеть вокруг себя. Замечу еще раз, что бабушка моя была православная, водила меня в храм, и у меня сформировалось такое, что ли, мнение о верующих, что они особо-то ничем не отличаются от обычных светских людей, за исключением того, что посещают храм, соблюдают посты, еще какая-то формальность. Но вот здесь, в этом юноше, я видел что-то совсем другое. просто ведет себя спокойно, не задирается, под других не подстраивается, он весь светился. На это просто нельзя было не обратить внимания. Конечно же, в глубине души я мечтал быть таким, как он, но прекрасно понимал, что это просто, ну, невозможно, это не по силам человеческим. Порой мне даже казалось, что он просто очень мастерски, актерски играет роль какого-то святого, чтобы, может, прельстить меня или вот, каким-то образом увлечь. Да. Но со временем я убеждался в своей ошибочности на этот счет. Однажды он предложил мне почитать Библию. Неудобно было отказываться, огорчать друга. Я согласился. И вот так постепенно начал интересоваться, кем же был Иисус. Вот. Стал посещать богослужение. Ну вот, наверное, такой момент еще нельзя не сказать, что был такой период противостояния, когда я пытался убедить себя, что со мной все не так уж и плохо. Что каяться, собственно, надо, может быть, тем, кто успели нагрешить, кто изломали свою жизнь и жизнь других. Но я-то ничего еще не сделал. Надо лишь перестать сквернословить, за девчонками приглядывать, и, словом, проблемы-то нету. Смазать петли и все. Вот, на самом деле, оказался я в зыбучих песках. То есть, чем больше дергался, старался, вот с понедельника новая жизнь, и все больше понимал, что понимал свое бессилие, свою слабость перед грехом и свою нужду, конечно, в Спасителе. И в один прекрасный день произошла моя капитуляция, мое новое рождение. День, когда я получил прощение и свободу от греха. День, когда жизнь моя приобрела смысл, вкус. Кстати, вот о такой трансформации личности, если позволите, у меня стихотворение есть.
Несомненно.
Трансформация. От духовной дегенерации медицина не поможет ни операцией, ни вакциной. Кнут и пряник не лечат разумы от гордыни. Были все 40 лет напрасными по пустыне. Как продукт своего безумия и порока, мир заслуживает Везувия и потопа. Так должно быть по справедливости. И бывает, кто так горд, чтоб просить о милости, погибает. А тому, кто лимиты вычерпал на спасение, кто себя из достойных вычеркнул, есть прощение. От духовной дегенерации есть решение, только это не реставрация, не лечение. Это полная трансформация жизни, вкусов. За подробнейшей информацией к Иисусу.
Прекрасно. И вера, она находит свое отражение в вашем творчестве. И рифма вам дается легко. Но скажите, как, и по крайней мере это так кажется, об этом тоже хотелось бы узнать. Но с чего все началось? Когда вы почувствовали в себе этот талант и когда он стал проявляться?
Почувствовал я очень рано. Еще в школьные годы, в ранние школьные годы начал рифмовать. Вот. Помню, послал ряд своих стихов в газету «Пионерская правда», ну, в расчете, что напишут мои стихи. Вот. Ответ пришел очень нелестный, где значилось: «Стихи ваши мы не можем напечатать, надо над ними работать и работать еще». Словом, огорченный и непонятый гений обиделся и забросил в поэзию на долгие годы. Вот. Затем муза вновь ко мне вернулась, когда я познакомился с моей нынешней женой. Она для меня вообще поистине бесценный подарок от Бога. И ей я посвятил много стихов. Ну и, безусловно, я стал писать о моем Боге. Когда знакомишься с Ним близко, начинаешь смотреть на мир, ну, на происходящее уже Его глазами. И вот то, что я и пытаюсь как бы изображать на бумаге. А насчет того, как рождаются рифмы, рождается скорее не рифма, а идея. А рифма – это как одежда, можно сказать. Идеи приходят по-разному. Вот, например, произошел случай такой совсем недалеко от того места, где я жил на Кавказе. И, если позволите, я просто... Он меня не мог оставить равнодушным. И я написал стихотворение называется «Ненужное». Обычный день. Обычный рейс маршрутки за город в направлении села. Прошу, остановите на минутку. Приспичило дочурке по делам. А дальше, словно в лапах сновидения, которые пытаешься разжать, проснуться бы, но ужас. К сожалению, все наяву, и некуда бежать. Мать в лесополку с дочерью спустилась, и увидали метрах в десяти, в петле еще за жизнь свою чуть билась, девчоночка, лет около пяти. Хоть верьте в Бога, хоть в Него не верьте, так было, что сбежались все на крик и вырвали дитя из пасти смерти в критический, последний самый миг. Маршрутка со спасенной торопилась. И с девочкой шутили, говоря, «В рубашке ты, наверное, родилась. Видать, молилась мама за тебя». Едва за поворот ушла дорога, мужчина с дамой машут тормоза. Еще не сели, девочка с порога на шею маме бросилась в слезах. «Мам, мамочка, ведь ты же обещала, не больно будет. Что же ты ушла?» «Не будем дальше. Всем понятно стало, что девочка ненужною была. Судить или оправдывать не буду. Пусть судит Бог, небесный судья. Мне просто больно от того, что люди перевернули смысл бытия. Цветами жизни деток называли, теперь уничтожают этот цвет. Кому-то даже имени не дали, кому-то повезло увидеть свет. А сколько этих маугли-детишек, с которыми собаки делят хлеб? Ребенок эти раны не залижет, быть может, доскочая своих лет. Мне просто страшно в будущее взглянуть, когда ребенка убивает мать. Не всем родившим называться мамой, хоть детки будут мамочкою звать.
Да, действительно ужасно. А как вы узнали об этом случае? Вы сказали, что это была быль?
Это была быль, и даже не из газет. Просто настолько быстро распространяются слухи, особенно такого характера. Это нонсенс был. Сейчас мы встречаем все чаще и чаще случаи, похожие какие-то. Вот. Но тогда об этом шумели по всей республике.
Почему в вашем сердце это нашло отклик? Вообще, какие вещи находят отклик в вашем сердце и почему?
Скажем сразу, дети и вот несправедливость к ним, к социально незащищенным, во мне вот до слез просто пробивает, до слез. Вот, и все, что касается... Я не знаю, чем это объяснить. Может, тем, что у нас долго не было с женой детей, 7 лет, и вот это голодание, чтобы реализовать себя как родителя, но к детям особенное какое-то отношение потом появляется. Может, из-за этого. Может, помнится мне время, когда только вот уверовал, 16-17 лет, и мы посещали один детдом с обычной рождественской постановкой, костюмированной, с подарками. Вот. И когда мы вот пришли на это представление, начали раздавать конфетки детям, ко мне подошел один ребенок, ему, наверное, едва было 4-5 лет, обнял мою ногу и так, но жалобно говорил: «Мама, мамочка моя!» То есть ему даже не важно было, кто перед ним, мужчина, женщина, ему так хотелось кого-то назвать мамой. И вот, наверное, может быть, еще и тогда что-то в сердце моем перещелкнулось, повернулось. Вот. Поэтому вот эта тема, она в моих стихах регулярно как бы проскакивает.
Вы сказали, что тогда, когда вы посылали свои первые стихи еще в «Пионерскую правду», вам посоветовали работать над техникой. Я знаю, что сегодня вы то же самое советуете начинающим поэтам. А как вам самому удалось совершенствовать вашу технику? Кто вам помог, какими ресурсами вы пользовались? И как вы сами пришли к тому, что она нуждается в совершенствовании?
Изначально у нас при церкви была организована литературная студия, У ее истоков, у зарождения, стоял еще начинающий тогда поэт Андрей Нефельд. Он первым обратил внимание, что в церкви достаточно людей, которые пишут, но пишут посредственно, пишут интуитивно, пишут без знания простейших правил поэтики. И ведь одно дело, согласитесь со мной, писать для себя, писать, как говорится, в стол, и совсем другое дело читать неграмотно написанные стихи в церкви. Кто-то заметил, искусство требует жертв, но жертвой должен стать поэт, а не слушатель. Но получается, к сожалению, нередко наоборот. Вот. И когда была организована эта студия, я с большим энтузиазмом воспринял вот это событие, эту новость, и сам немедленно приник вот к этому движению. Очень сильно нам помогла книга, на тот момент она уже была издана, выпустил ее христианский поэт Шалатовский Николай. Называется книга «Строй и ясность», где приведены примеры, как надо писать, как не надо, словом, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. Эта книга была неоценимым пособием для нас вот в развитии на первых порах.
А как проходили ваши встречи? В каком это было формате? Вы просто зачитывали, это творческие вечера были какие-то, вы зачитывали стихи друг друга, может быть, критиковали или советовали что-то? В каком составе вы собирались?
Как проходили наше общение? По-разному. Дело в том, что у нас не было какой-то модели, то есть мы понимали, что мы, наверное, первопроходцы, я имею в виду вот в христианских кругах, да, вот такое организовать, и поэтому мы вот на ощупь шли, то есть мы делились тем, что у нас пишется друг у друга, читали что-то кому-то понравившееся, вот, затем писали на злобу дня, как говорится, на какую-то заданную тему. Узнавали что-то новое о правилах стихосложения, проводили так называемый литературный ликбез, знакомясь с творчеством других поэтов, ну, в общем, многое другое.
Кстати, и теперь, тогда, когда вы живете уже здесь, в Соединенных Штатах, в районе Большого Сиэтла, вы пришли к той же самой идее. Вы собираете вокруг себя единомышленников, христианских поэтов и тоже проводите подобные встречи, так ведь?
Да, уже на протяжении 2 лет мы проводим раз в месяц общение, ежемесячное общение литературной студии.
Литературные студии. Кстати, вот плод этих литературных студий – это творческие вечера. И, насколько я знаю, тот вечер, который ожидается в ноябре, он будет уже вторым по счету, да?
Да, в прошлом году мы делали подобный вечер с названием «Милости Господни, вспоминай, считай». Да, в этот раз тема будет «Куда идешь?» Такое философское название темы.
Тогда я позволю себе для наших слушателей более озвучить информацию об этом вечере. Состоится он в субботу, 21 ноября, в 5 часов вечера в помещении Русской Баптистской Церкви Благовестия, которая находится по адресу 1807 South 223 Street, Де Мойн, штат Вашингтон. Итак, 21 ноября, суббота, 5 часов вечера, 1807 South 223 Street, город Де Мойн, штат Вашингтон. Куда идешь? Такова тема вечера. Приглашаем всех желающих провести время в простой, теплой атмосфере музыки и поэзии. Барды, поэты и исполнители предложат слушателям поразмышлять вместе с ними о главных вопросах жизни. Вход свободный. Александр, я также дам объявление об этом чуть позже, еще раз повторю адрес для всех радиослушателей. А что вы можете сказать об этом вечере для того, кто еще ни разу не бывал на подобном событии? Чего ожидать и почему такая тема?
Ну, тема, наверное, я считаю, что каждый человек рано или поздно, он задает себе вопросы подобные. зачем живу, куда иду. Поэтому наверняка, чтобы вместе поразмышлять на эту тему, вот, мы хотим собрать людей, которые заинтересованы в этом, которые любят музыку, любят поэзию. Вот. Я хочу сказать, что особенность этого вечера будет в том, что будут не просто произведения читаться, но их будут читать сами авторы. И произведения музыкальные будут исполнять также исполнители, композиторы свои произведения будут исполнять.
Должен сказать, что вот сегодняшняя программа является первой из серии передач, в которой некоторые из авторов христианской поэзии принимают участие. Некоторые, потому что их действительно много. Может быть, не так много, как хотелось бы, но в будущем мы планируем тоже подобные программы. В сегодняшней принимает участие Александр Савельев, и в следующих нескольких программах мы встретимся тоже с некоторыми участниками этого творческого вечера. Поэтому надеемся, друзья, что у вас возгорится желание и возбудится аппетит по поводу этой прекрасной поэзии. Александр, будьте добры, прочтите нам что-нибудь сейчас из тоже ваших стихов, перед тем, как я еще раз напомню слушателям, когда и где будет проходить этот вечер.
Да, кроме темы детей, меня много, конечно, что и касается, и много о чем пишу. Допустим, вот тема не безразлична мне, тема качества церкви в современном мире. Можно невооруженным глазом, не присматриваясь, обнаружить, что сейчас церковь, ну, так скажем, свет тускнеет. Вот. И вот из этих переживаний возникло такое стихотворение, называется «Вымирание». Вымирает христианство, вырождается. Силы нет, хотя числом умножается. Прячут мертвость под одеждой приличную. Но в витрине манекены безличные, их куда живее будут и искренней. Ведь они не претендуют быть истиной. Что покажут человечеству павшему на Голгофе никогда не бывавшие? Сколько раз такое слышать приходится, с вашим Богом мы уже познакомились. Если с пеной у рта рекламируешь то, что сам носить игнорируешь, «Made in Heaven» навязать не получится. Зря не стоит распинаться и мучиться. На словах вы все красавчики, ангелы, пока против шерсти вас не погладили. Если Бог, Отец ваш, что же вы пятитесь, тараканами от истины прячетесь? Там, где надобны любовь и прощение, пальцем вниз и приговор в исполнение. Приходилось вам с подобными встретиться? А ведь правду говорят, не отвертишься. Вымирает христианство. Мало подданных, сотни копий на один, может, подлинник. Содрогнитесь, театралы двуличные, из-за вас хулится Бог у язычников. Отвращенные от лика Господнего, из-за вас они идут в преисподнюю. Да и ваше положение незавидно, если Бога своего вы не знаете. Если знаешь, покажи. Дети Божии на него хоть чуть должны быть похожими. Если нет, тогда открой дверь стучащему. Он живой, и жизнь дает настоящую. И увидев все, как жизнь ваша светится, спросят, как нам с вашим Господом встретиться.
Скажите, а почему, на ваш взгляд, происходит то, что вы описали в этом стихотворении, вырождение христианства? В чем, по-вашему, причина этого?
Трудно сказать. Я продолжаю размышлять над этим, искать и лично для себя, потому что и себя могу отнести к этой категории, которым нужна перемена. Вот.
Тогда, когда вы видите что-то, что нуждается в перемене, в изменении, о чем кричит ваша душа, я так понял, что вот тогда у вас эта тема, затрагивая ваше сердце, проходя через вас, помогает или изливается на бумагу в стихах. Но испытываете ли вы нечто наподобие мук творчества? Насколько легко вам даются стихи? Я встречал людей, которые говорят, ну вот, сел и написал. Встречал также и тех, которые говорят, всю ночь мучился, и вот в муках родилось это стихотворение. А как бывает у вас?
Я верю, что есть люди, которые могут настрочить стих за 10 минут, и он будет великолепным. Но это будет означать, что стих долгое время вынашивался, зрел, формировался в душе поэта. То есть муки творчества есть всегда. Иногда они просматриваются в черновиках, как это было, к примеру, у Пушкина. Мы видим массу зачеркнутых вариантов, набросков, рисунков. А иногда поэт не подпускает себя к бумаге, пока не начнутся, ну, схватки, скажем, в кавычках. Пока стих полностью не назреет. Вот. У меня лично на написание большинства стихов уходит от одного дня до недели, на некоторые месяцы. То есть существует процесс, о котором вот вы спрашиваете, муки, творческие муки. Очень хорошо по этому поводу сказал Маяковский о муках творчества. «Поэзия – та же добыча радия, в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Да, но в целом можно сказать, что вот этот процесс муки творчества, он на самом деле и какое-то наслаждение дает. Нельзя сказать, что это вот мучение, которого бы я хотел избежать. Мне оно нравится. Процесс рождения стиха.
А как человеку обнаружить в себе поэта? Достаточно ли для этого иметь, ну, основными, обладать познаниями словесности, иметь хорошее чувство языка? Или для этого нужно что-то еще? Можно ли этому вообще научиться, грубо говоря? Или это сугубо талант и чуть-чуть только учебы?
Я считаю, что можно научиться всем правилам, так же, как и если брать другие какие-то отрасли искусства, живопись или еще что-то. Можно обучиться технике. Вот. Но если внутри нету, ну, я не знаю, как это. Наверное, все-таки дарование какое-то. Должно какое-то зачатки дарования быть в человеке, что потом нужно развивать. Вот. Я скажу, человеку можно определить, есть ли у него что-то. Каким образом? Если он пробует что-то писать, и он не может не писать, то есть оно у него льется, это, наверное, ну, один из признаков того, что у него что-то есть. Второе, я считаю, если окружающие оценивают это и говорят, о, это здорово, или это меня коснулось, я думаю, что это тоже свидетельствует о том, что в человеке есть задатки, есть дарование. Вот. Но проблема в том, что многие у нас поэты на этом останавливаются. Они сорвали первые вершки славы, похвалы и считают, что стихи уже на достаточном уровне. Они достигают цели, и поэт останавливается в развитии. Вот это больно.
Наверное, именно для этого вы создали творческую студию и приглашаете в нее участников, да?
Да, именно для этого, потому что если мы что-то делаем для Господа, то мы должны это делать качественно. Вот, в любом деле, и в том числе и в творчестве.
Если нас сегодня слушает тот человек, который тоже чувствует, что он духом принадлежит к подобному кругу людей, открыты ли ваши двери?
О, конечно, конечно. Мы с радостью принимаем всех, кто желает учиться, кто не считает себя старым или таким уже состоявшимся поэтом, чтобы сесть за парту. Вот. Обязательно приходите, все желающие, все, кто так или иначе пробует, или он в начатке пути, или он уже долгое время пишет, вот, приглашаем.
Пришло время напомнить, что вы находитесь на волне радио «На пути», и мы продолжаем беседу в нашей студии. Сегодня у нас в гостях христианский поэт, который живет в районе Большого Сиэтла, Александр Савельев. Он делится своим творчеством, своими стихотворениями, а также опытом работы в творческой студии, которая находится тоже здесь, в районе Большого Сиэтла, и в которую входят также христианские поэты, которые собираются и делятся своим опытом. Я также хочу напомнить, что в субботу, 21 ноября в 5 часов вечера в Русской Церкви Благовестия в Демойне состоится творческий вечер, в котором будут принимать участие несколько христианских поэтов и бардов. Там вы услышите бардовское пение авторское, вы услышите также стихотворения, которые будут читать авторы, исполнять авторы. Вечер называется «Куда идешь?» Такова его тема. Вход свободный. Адрес церкви 1807 South 223 улица Де Мойн, Вашингтон. Еще раз адрес 1807 South 223 стрит, город Де Мойн, Вашингтон. Александр, как вы думаете, а ваша поэзия и поэзия тех, с кем вы общаетесь, и кто будет на вечере, будет ли она интересна людям, далеким от веры?
Ну, поскольку этим вопросом задаются не только верующие, верующие скорее уже нашли ответ на этот вопрос, вот, я думаю, что это будет интересно и должно зацепить, потому что мы все через это искание прошли, вот, и нам есть что поведать. У каждого из нас есть опыт какой-то за спиной.
И, насколько я знаю, на этом вечере также ожидается какая-то часть неформального общения, когда можно будет выпить чашку чая и даже поговорить с кем-то из авторов, так?
Да, совершенно верно. Я думаю, ближе к концу мы сделаем общение свободным, вот, за кружкой чая, за таким близким общением.
Скажите, а сегодня, тогда, когда вы собираете христианских поэтов, и мы понимаем, что человек творческий, он имеет определенную творческую жилку. И тогда, когда он родил это стихотворение, ему очень трудно указать на какие-то недостатки его, потому что это его дитя, так сказать, творческое. Как вам это удается, найти подход к людям и показать им тот путь, по которому они могут развиваться, улучшать свои способности, и почему это важно?
Ну, к сожалению, да, много тех, уже, может быть, очень опытных поэтов, с которыми, встречаясь начинающие, ну, ничего хорошего могут не взять, когда человек очень, ну, так скажем, болен нарциссизмом, самовлюбленностью, да, и он может заметить только ошибки, недостатки и совершенно не подчеркнуть какие-то положительные стороны у начинающего поэта, вот. Мы, конечно, стараемся, мы говорим о том, в том числе и о критике, вот, нужна ли она, а что делать, когда это больно, а что делать, когда не хочется воспринимать ее, вот. Мы читаем друг другу свои стихотворения, и по мере наших знаний, по мере нашей такой творческой интуиции, чувствительности, мы делимся своими впечатлениями, вот, где что-то доработать, на наш взгляд. И мы, ну, конечно, не обижаемся друг на друга по этому поводу, потому что таким образом мы совершенствуемся, таким образом мы учимся.
Давайте послушаем что-нибудь еще из стихов.
Прочитаю стихотворение, которое было написано в ответ на один статус в социальных сетях. Он звучал так: «Живу, грешу, умру, отвечу». То есть за этими словами ну, столько стоит. Во-первых, человек как бы дистанцируется от тех, кто пытается ему помочь. Он говорит: «Ничего не надо. Живу, грешу, умру, отвечу. Это мое дело, это мой бизнес». Вот. И меня, честно, зацепило. Мне очень захотелось ответить этому человеку. И такое стихотворение получилось. «Живу, грешу, умру, отвечу. Так, словно вещь берешь в кредит. Но ведь платить придется вечно. Ах, кто читает мелкий шрифт? Лукавый, тот еще деляга, рекламы мастер и продаж. Бери, вперед платить не надо, потом когда-нибудь отдашь. Не думай о цене, сойдемся. И вот он, бич последних дней. Не думают, чем обойдется оплата низменных страстей. Живу, грешу, умру, отвечу. Звучит, как надпись «Не влезай». Но мне, как древнему предтече, за правду головы не жаль. Скажу предельно откровенно, ты у обрыва на краю. Жизнь может кончиться мгновенно, прервав идиллию твою. И знаешь, если ты при жизни контракт греховный не расторг, то после даже и не мысли, напрасен будет всякий торг. Не Бог виною и не дьявол, твое решение, твой вердикт. Не ты ли выступал так рьяно за разгулявшийся инстинкт? Не ты ли, затыкая уши, о Боге слышать не хотел? Не ты ли собственную душу обрек на адовый удел. Не выйдет так же вот беспечно там, перед праведным судом, произнести: «Грешил, отвечу», не сожалея ни о чем. Увы, но будет все иначе. Не сможешь даже глаз поднять, а слово молвить, и тем паче, лишь безысходно вопиять. Но все ж, надежды не теряя, тебя от пропасти спасти, прошу, прошу и умоляю, решение мудрое прими. На то и совесть видеть правду, на то и воля, чтоб решить, на то и слезы, чтобы плакать, на то и время, чтоб спешить.
Пусть Господь дарует мудрости и каждому из нас использовать время, которое отведено нам, оно ограничено на этой земле, чтобы решить правильно в пользу вечности. Александр, я знаю, что у вас вышел один сборник ваших стихов.
Один.
Как он называется и какие произведения в него вошли?
Он называется «Заповедник». Название было дано из тех соображений, что душа каждого человека — это сродни заповеднику, куда он не пускает, кого ни попадя, как говорится. Вот. И в этом сборнике я открываю для любого читателя свой заповедник, свою душу. Вот. Потому что знаю, что то, что переживаю я, то, что, через что я прохожу, проходят многие. Вот. И многих это коснется, и многие увидят что-то родное, что-то похожее. И многие, возможно, увидят выход из тех ситуаций, из которых уже вышел я. Вот. И сейчас уже верстается второй сборник, который будет называться «А что, если завтра?». Название пришло в голову неспроста. Дело в том, что множество моих одноклассников, скажу так, уже треть одноклассников нету в живых, множество моих сверстников уходят из этой жизни, уходят досрочно, уходят, не примирившись с Богом. И это очень больно, и вот, много стихов написано в этом разделе, и поэтому, наверное, и книга будет носить такой оттенок, что ли, где постоянно будут темы о жизни, о краткости жизни, о смерти, о том, что потом, а что, если завтра, а что, если не успею, ну и так далее.
Это такой целый цикл произведений.
Да, там вперемешку, там будут много стихов на разные темы, но, наверное, львиная доля из них будет вот именно этим переживаниям посвящена.
А как ваши стихи влияют на окружающих? Например, делитесь ли вы со своей семьей, женой ими, как они реагируют на это? Ну, и дальше, например, в собрании, тем, кого вы встречаете?
Ну, трудно сказать, как они действуют. Мне бы очень хотелось заглянуть вот, в сердца людей, потому что, наверное, для поэта это самая большая награда — видеть, что его стихи не просто кому-то нравятся, а что они что-то в человеке поменяли. Это, наверное, самая большая награда. Для меня лично в таком случае это будет самая большая похвала и самая большая награда, если человек подойдет и скажет: «Ты знаешь, меня настолько это коснулось, меня это перевернуло». И не просто чувственно, эмоционально. Вот, а человек делает решение что-то менять. И мне трудно судить о моих стихах, какое они влияние оказывают. Вот, надеюсь, это покажет время.
Как вашей семье относятся к вашему творчеству?
Ну, положительно относятся. И даже скажу, что что-то, наверное, передалось моей старшей дочери. Ей сейчас 13 лет, и она занимается писательской деятельностью тоже. У нее 4 небольших книжицы детских уже вышло. Вот, то есть она меня обшигаляла.
О, прекрасно. Хорошее продолжение.
Да.
Что ж, давайте еще что-нибудь послушаем. Поделитесь, пожалуйста, чем-нибудь еще из вашей творческой сокровищницы.
Так, ну, давайте что-то полегче. Это стих посвящен, наверное, всем и поэтам, тем, кто пишет. Называется «Не молчите». Свои пророки в каждом поколении. Поэты, вам не рифмами бренчать. вам дано свыше и чутье, и зренье, и голос правду Божию вещать. О том, что время милости Господней для покаяния данное уйдет, и всякий непрощенный на сегодня над краем страшной пропасти живет. Ко многим вы в сердца не достучитесь, когда у мира был на правду спрос. Но ради тех немногих не молчите, кто от греха томится и от слез. Скажите им строкою вдохновенной о истине, о жизни, о любви, чтобы коснулось сердца откровенье о пролитой за каждого крови. Вам неспроста начертано Всевышним родиться в это время, неспроста. Пусть голос ваш на улицах услышат, пусть не молчат о Господе уста. Хочу сказать еще, что у христиан преимущественно есть как бы ложная скромность. То есть они пишут, но они для своей поэзии не ставят таких целей, как достигать людей. Вот такая вот ложная скромность. И, может, позволите, я одну притчу расскажу. Лично для меня она в свое время сыграла как бы такую роль, очень хорошую, положительную. Вот, о том, чтобы мы не думали, что мы какие-то маленькие винтики, что мы ничего не значим, что там мой дар, мое творчество. Вот, притча. Из подковы выпал гвоздь. Если бы гвоздь не выпал, подкова бы не отлетела. Если бы подкова не отлетела, лошадь бы не споткнулась. Если бы лошадь не споткнулась, то всадник бы не упал. Если бы всадник не упал, то он не проиграл бы сражение. И таким образом, итог сражения, успех сражения зависел от чего? От кого? От кузнеца, который отковал гвоздик или прибил эту подкову. То есть от незначительного может очень много значить. Поэтому я хочу ободрить всех творческих людей, вот, чтобы мы не думали о себе слишком мало. Ну и слишком много тоже.
Значит, у каждого человека, даже если он считает, что мой талант, ну, не такой важный, тем не менее, у каждого есть возможность повлиять на окружающих нас. Кстати, я тоже знаю таких, которые пишут, но где-то стесняются. Их нужно очень долго уговаривать, пока они поделятся где-то публично, особенно в собрании, своими стихотворениями. И понятно, что где-то им нужно совершенствоваться, но для этого-то и существуют подобные творческие студии, как у вас.
Да, хотя мы еще этому не уделяли внимания, именно дикции, как правильно читать. То есть мы в основном работаем с техникой рифмования, со стилями, с разными. Вот, такую, закрываем дыру незнания. Обязательно об этом тоже нужно говорить, потому что качество читаемых стихов в церквях, ну, на мой взгляд, оставляет желать лучшего.
А почему поэзия сегодня не пользуется, казалось бы, такой популярностью? Как вы думаете, связано ли это с тем, что люди слишком заняты, им некогда, или поэзию попросту перестали понимать где-то?
Да, к сожалению, надо признать тот факт, что на сегодняшний день поэзия не является таким первым жанром, что ли, или популярным жанром. Люди предпочитают какое-то быстрое чтиво, actions, вот. И, но тем не менее, я считаю, что это, вероятно, временно, и это от того, что люди на больших скоростях по этой жизни двигаются. То есть лирика, поэзия – это что-то, к чему нужно прикасаться вот так, сидя в кресле, перед окошечком, вот, может быть, перед камином. А люди торопятся, люди бегут, люди спешат, конечно, не до поэзии.
У вас есть такое особое местечко, в котором к вам приходят мысли? Может, это за чашкой чая, может, это любимое кресло или диван?
Ну, можно представить, что у поэта должен быть стол, наверное, чернильница и прочая атрибутика. Вот я предпочитаю делать это на полу просто и в то время, когда все спят. Это мое лучшее время.
Ну что ж, у каждого свои возможности и способности тоже. А у вас есть произведения, ну, скажем так, побольше по объему, что-то наподобие поэм?
Есть стихах пьеса, но она большая довольно-таки по объему, чтобы ею делиться, как бы, вот, она, можно сказать, на злобу дня. Семьи, которые разрушаются, как скрепить семью, как узы, ну, что ли, сохранить, да, об этом, если в двух словах. Вот, пытаюсь тоже в прозе себя, но сложно для меня проза.
Ну что ж, давайте поделимся еще тогда несколькими стихотворениями, если вам не трудно.
Нет, а чего же? Так, называется стихотворение «Уха без рыбы» или «Стих по рецепту». Говорить стихами не могу, тут не только воздух нужен в легких, и писать наука не из легких, ведь слова не овощи врагу. Избери хоть сотню этих слов, самых не наесть витиеватых, самых многовесных, рифмоватых, и нарежь их линиями строк. Специй не жалеючи добавь, сыпь туда интригу и остроты, уложи их словно в банку шпроты и оригинально озаглавь. Созови знакомых на обед, и поймешь, в смущении сдвинув брови, что уху без рыбы приготовил. Главного в стихе чего-то нет. По рецепту стих не написать. В этой кухне нужно вдохновение, чувств и мыслей бурное кипение и всего лишь ручка и тетрадь.
Наверное, еще и светлая голова все-таки нужна. Вот, и правильные мысли. Здесь такая вот комбинация, наверное, необходима, которая... уникально, потому что человек должен обладать и хорошим видением реальности. Вообще, вот меня интересует такой вопрос. Как вы думаете, поэт — это часть пророческого служения? Есть ли нечто пророческое в служении поэта?
Ну, нужно, наверное, выяснить, что такое пророк, и из этого уже думать, говорить. Но в данном стихе я выразил, что поэт сродни пророку. Вот об этом и Пушкин также говорил в свое время. Я считаю, что пророк – это тот, кто пророчит, про что-то говорит, вот, говорит истину Божию. Вот, мы, те, кто работают со словом, мы можем, способны что-то доносить до людей. Поэтому я считаю, что это служение, как проповедующего, что ли, человека может быть, служение пророка.
Наверное, сила слова еще с тех пор, тогда, когда Господь сотворил этот мир, и видимый, и невидимый, лишь одним своим словом. Вот с тех пор, вначале было слово, так написано, да, и слово было у Бога. А как вы думаете, важно ли, чтобы это слово было не просто проникновенным, но чтобы слово поэта было также и от Бога?
Ну, конечно. Я даже думаю, что... чем человек в своих взаимоотношениях с Богом ближе, чем искреннее его взаимоотношения с Богом, тем это яснее будет и смотреться в его стихах. Вот. И, естественно, передаваться будет эта близость с Богом, вот эти отношения, они будут передаваться слушателю или читателю, безусловно. Это очень важно.
Когда вы пишете свои произведения сегодня, спрашиваете ли вы у Бога то, о чем стоит написать? Молитесь ли, обращаетесь за благословением?
Ну, темы, так скажем, подсказывает сама жизнь. Вот. Иногда, когда что-то не получается, когда есть мысли, но ты не можешь их выразить, затолкать вот в эту вот форму стиха, конечно, молишься, конечно, просишь у Бога. И бывает такое, что не торопишь стих, оставляешь его до времени, подходишь снова, то есть опять о творческих муках говорим, да, вот опять молишься, и в результате что-то рождается.
Ну что ж, найдите, пожалуйста, еще, может быть, два произведения, которыми можно было бы поделиться. А я в это время напомню нашим радиослушателям, что творческий вечер с участием Александра Савельева, а также других христианских авторов, пройдет в городе Де-Мойн в церкви евангельских христиан-баптистов, где пресвитер Игорь Требушной. Эта церковь под названием «Благовестие» находится по адресу 1807 South 223 улица. 21 ноября в субботу в 5 часов вечера. Творческий вечер христианских поэтов. Куда идешь?
Прочитаю стихотворение из детских. Есть у меня планы в будущем написать небольшую, или, так скажем, издать небольшую книжицу, иллюстрированную с детскими стихами, потому что дети, окружение мое, семья, оно наталкивает на эти рифмы, вот, получаются стихи, и их тоже куда-то нужно определить. Стих называется «Кто главнее?» Пальцы на руке моей стали спорить, кто главней. Указатель начал гордо. Я здесь делаю погоду. Я приказчик и правитель, и всему распорядитель. Безымянный в спор вступил. Ты б гордиться погодил. Я вон в перстне, да с бриллиантом, не равня всем вам, понятно? Средний палец не смолчал. Кто бы о себе кричал? Вы б вели себя потише. Я всех вас гораздо выше. Слушал палец их большой. Хватит спорить, я старшой. Без меня хлебать окрошку несподручно будет ложкой. Спор мизинец потушил. Все вы, братцы, хороши. Я ни перстнем не владею, править власти не имею. Но одно я знаю точно, мы нужны друг другу очень. Без подмоги кто б из нас утопающего спас? Кто из нас построит дом? Кто скатает снежный ком? Кто из пальцев в одиночку на лугу нарвет цветочков? То-то же, способных нет. Вот вам, братцы, мой совет. У фломастеров, у дружных, каждый цвет имеет нужный. Хоть у всех одна картина, нет ни ссоры, ни гордыни. Многое мы сможем, если все трудиться будем вместе. Тут для деток и для взрослых все доходчиво и просто. Комментарии не нужны. Будьте вместе, будьте дружны.
Прекрасное применение и пожелание для наших радиослушателей. Наша программа подходит к концу. У нас остается буквально 4 минуты. У нас действительно еще есть время хотя бы для одного стихотворения. Я напомню, что мы в следующую встречу также будем иметь беседу с одним из христианских авторов, так что настраивайтесь на нашу волну для интересной беседы и приходите на творческий вечер 21 ноября в субботу в 5 часов вечера в помещении Брянской церкви в городе Де-Мойн.
Я прочитаю, время мало, и короткий стих, всего 4 строчки, в пожелание всем радиослушателям. Живи 100 лет, и даже дольше, но так живи, чтоб вспомнить мог не с грустью, мог бы сделать больше, а с честью сделал все, что смог.
Большое спасибо, Александр, за то, что вы нашли возможность сегодня поучаствовать в нашей радиопрограмме.
Спасибо.
Пусть Господь благословит вас, а также вас, дорогие радиослушатели. Спасибо и вам, что были с нами. Желаем вам всего доброго, хорошей недели и до следующей встречи в эфире. До свидания.